Когда голоса Джима Моррисона и мистических звуков органа Рэя Манзарека не хватало, чтобы усыпить меня, я, крадучись, спускался по наружной лестнице и гулял по берегу. Раз или два даже спал на пляже. По крайней мере, там не снились дурные сны, и удавалось хотя бы на короткое время забыться. Впрочем, я не помню, чтобы в то лето мне вообще что-то снилось. Я видел мешки под своими глазами, когда брился по утрам, и иногда чувствовал легкое головокружение после особенно утомительной смены в образе Хоуи. Хуже всего было, конечно, во время празднования дней рождения в жарком бедламе веселого дома Хоуи. Но считал это нормой. Об этом мне говорил мистер Истербрук. Небольшой отдых в лёжке всегда приводил меня в чувство. Я думал, что тяну, как сказали бы сейчас. Но в первый понедельник июля, за два дня до великолепного четвёртого, мне раскрыли глаза. Моя команда, Бигль, по утрам первым делом собиралась в стребахе Папани Алина, и он давал нам инструкции на день, одновременно заряжая винтовки. Обычно начинали мы с того, что таскали коробки с игрушками, на большинстве которых красовалась надпись «Сделано на Тайване», и раскладывали призы по полкам до первого петуха, то есть открытия парка. В то утро, однако, папаня сказал, что меня хочет видеть Лейн Харди. Это стало сюрпризом. Лейн редко покидал лёжку раньше, чем за 20 минут до открытия. Я направился в сторону лёжки, но папаня закричал мне. «Нет, нет! Он у лоха лифта!» Он бы никогда не использовал это пренебрежительное прозвище «колеса обозрения», если бы Лейн находился поблизости. «И шевели ногами, Джонси! Сегодня много дел!» Я пошевелил, но рядом с каролинским колесом, высоким, молчаливым, застывшим в ожидании первых посетителей, никого не было.
«Сюда!»
— позвал женский голос. Я повернулся налево и увидел стоявшую рядом со своим украшенным звездами гадальным павильоном Рози Голд в одном из кисейных нарядов мадам Фортуны. Голову она повязала ярко-синим шарфом, концы которого болтались у поясницы. Компанию ей составлял Лейн, одетый, как и всегда, в линялые прямые джинсы, натянутую, будто вторая кожа, полосатую футболку, подчеркивавшую рельефную мускулатуру. И, конечно же, котелок на бекрень. Глядя на него, не составляло труда поверить, что извилина у Лейна только одна, да и та не в голове. Но на самом-то деле ума ему хватало. Оба были в рабочей одежде, и у обоих лица обещали плохую весть. Я быстренько прокрутил в голове несколько последних дней, пытаясь вспомнить, какое из моих деяний могло вызвать такую скорбь. Даже подумал, что Лейн получил указание отстранить меня от работы или уволить. Но в разгар лета. И потом этим полагалось бы заниматься Фреду Дину или Бренди Раферти. Опять же, с чего здесь Рози? «Кто умер, друзья мои?» — спросил я.
«Пока еще не ты», — ответила мне Рози.
Она уже входила в роль, поэтому ее голос звучал странно. Смесь бруклинского выговора с акцентом карпатских горцев.
«Что?»
«Пойдем с нами, Джонси», —
ответил Лейн и тут же зашагал к Мидвею, практически пустынному за полтора часа до первого петуха. Только несколько газонтов, уборщиков, у которых наверняка не набралось бы и одного разрешения на работу на всех, подметали дорожки у павильонов, чем вообще-то им полагалось заниматься еще вчера вечером. Когда я догнал Рози и Лейна, мадам Фортуна чуть подалась в сторону, освобождая место между ними. Я почувствовал себя преступником, которого два копа ведут в участок.
«В чем дело?»
«Увидишь», —
зловеще ответила Рози Фортуна. И очень скоро так и случилось. К дому ужасов примыкал особняк кривых зеркал. Собственно, эти два аттракциона располагались под одной крышей. Рядом с будкой билетера стояло единственное нормальное зеркало, надпись над которым гласила
«Чтобы ты не забыл, как выглядишь на самом деле».
Лейн взял меня под одну руку, Рози под другую. Теперь я действительно напоминал преступника, которого привели в полицейский участок для оформления протокола. Меня поставили перед зеркалом.
«Что ты видишь?» — спросил Лейн.
«Себя», — ответил я. Потом добавил, потому что этот ответ их определенно не устраивал. «Вроде бы мне не мешает постричься».
«Посмотри на свою одежду, глупый мальчик», — посоветовала Рози.
«Глупый мальчик». Я посмотрел. Над желтыми рабочими ботинками увидел джинсы. Из заднего кармана торчали рекомендованные кожаные перчатки. Над джинсами — синюю рубашку из шамбре, выленившую, но относительно чистую. На голове в меру потрепанную пёс-болку с Хоуи, завершающий штрих, который так много значил.
«А что с ней?»
— я начал злиться.
«Висит на тебе, как на вешалке, вот что», — ответил Лейн. «Раньше такого не замечалось. Насколько ж ты похудел?»
«Господи, не знаю. Может, нам прогуляться к толстому Уолли?»